В этом выпуске компания ТЭТ оштрафована на 14 тысяч евро за непредоставление потребителям аннотации к договорам. В сельском хозяйстве нехватка рабочей силы, на ягодных полях некому собирать урожай. Администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранных студентов. Далее об этих и других событиях более подробно. Комиссия Сейма по регулированию общественных услуг наложила штраф в размере 14 тысяч евро на компанию ТЭТ за то, что она не предоставляла потребителям аннотации к договорам до их заключения, как того требует закон, с декабря 2020 года. Хотя компания обжаловала штраф, суды оставили решение комиссии в силе. Последнее решение вступило в силу 19 мая 2025 года и обжалованию не подлежит. Глава комиссии Алда Озула напомнила, что аннотации должны выдаваться в письменной или электронной форме до заключения договоров. Сейм Латвии обеспокоен регулярным отсутствием омбудсмена Юриса Янсенса, который вновь не явился с докладом, сославшись на болезнь. В связи с этим председатель парламента Дайга Мерини и президиум встречаются с его заместителем, чтобы обсудить ситуацию в бюро омбудсмена. Янсенс в данный момент находится в больнице. Как он сообщил, причиной госпитализации стали кардиологические и неврологические проблемы. Янсенс признал, что это не первый случай его отсутствия. Также он сообщил, что не спешит с решением о возможной отставке и намерен вернуться к этому вопросу после выписки. Отвечая на слухи об алкоголизме, он заявил, что не будет это комментировать, однако не отрицал, что употреблял алкоголь в прошлом, возможно, чрезмерно, и это оставляет определенные последствия. Срок полномочий Янсенса истекает в марте 2026 года. Водитель-партнер платформы Bolt в Латвии был навсегда заблокирован после инцидента 18 мая, когда он игнорировал просьбы пассажира сосредоточиться на дороге, чуть не спровоцировал несколько аварий и угрожал пассажирам пистолетом. Один из пассажиров смог вырваться из автомобиля до того, как машина столкнулась с впереди идущим автомобилем. Компания Bolt принесла извинения клиенту и выплатила стандартную компенсацию, размер которой может быть пересмотрен после расследования. Bolt готова сотрудничать с государственной полицией и предоставить все необходимые материалы для расследования. В Риге сегодня прошла презентация проекта мемориального сада на месте трагедии в Золитуде, которая унесла жизни 54 людей. Концепция сада будет посвящена светлой памяти жертв, и строительство начнется в ближайшее время, по плану закончится к маю следующего года. Пресс-конференцию посетил Никита Андреев.
Сад будет находиться по адресу улица Преда, НС-20, на месте торгового центра «Максима», где в 2013 году из-за обрушения крыши погибло 54 человека, и еще 41 получили травмы. Философ Игорь Губенко, один из авторов идеи проекта, подчеркнул, что идея разрабатывалась в тесном сотрудничестве с обществом «Золитуда 2111», которое представляет интересы пострадавших.
Мы учли их пожелания, и наше решение, и концептуально, и в ландшафтном аспекте, оно предлагает фокусироваться не на трагедию как таковую, а на людей, на тех, кого мы потеряли, наших сограждан.
Философ пояснил, что это дает возможность подумать об этом тяжелом событии в более светлом ключе, так как это место посвящено именно памяти людей.
В центре этого сада расположена площадь соприсутствия, на которой будут проходить ежегодно коллективные мероприятия коммеморации памяти. На ней 54 сферы разного диаметра, металлические, с такой зеркальной поверхностью, в которой каждый человек, который в этом саду оказался, увидит в том числе свое отражение. И таким образом сможет ощутить, даже если об этом не думает, свою какую-то связь с этой трагедией. Потому что мы считаем, что это трагедия всей Латвии, и наша ответственность не допустить подобных трагедий в будущем.
Губенко рассказал, что в саду будет также холм тишины, который задуман в качестве мест, где близкие погибших смогут в одиночестве и тишине, не пряча свои эмоции, возможно, получить некий исцеляющий опыт. Мемориальный сад Рижская дума обещает закончить в течение года, к следующему маю. Представители самоуправления не смогли ответить на вопрос, почему проект, осуществление которого было запланировано еще в прошлые созывы Думы, дошел до финишной прямой только в этом году. Договор со строительной компанией был заключен 30 апреля, рассказала представитель самоуправления Мадара Андреева.
Срок исполнения договора 12 месяцев с того момента, когда начнутся строительные работы. А работы начнутся, когда мы получим справку о том, что все условия для начала строительства соблюдены. Ориентировочно это будет в начале июня. Общие расходы на строительство составляют неполных 2 миллиона евро. Согласно утвержденному графику, первые запланированные работы – это демонтаж существующих элементов и перемещение памятной таблички.
Андреева пояснила, что пока неизвестно, куда будет перемещена памятная табличка, которая находится на месте трагедии на данный момент. Об этом идут дискуссии с ее автором и обществом Золитуда 2111. В ноябре, когда на этом месте традиционно проходит День памяти жертв Золитуда, ремонт, скорее всего, все еще будет идти. Поэтому неясно, в какой форме это будет происходить в этом году. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
На конец апреля в Государственном агентстве занятости было около 500 вакансий в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Конечно, реальная ситуация гораздо хуже. Пока производители зерна и животноводы заменяют рабочих современной техникой и доильными роботами, крупные производители клубники, черники и малины не могут собирать ягоды без помощи гастарбайтеров. С подробностями Юлия Михайловская.
Сельскохозяйственное предприятие «Лестена» в Токумском крае обрабатывает более 1600 гектаров земли, выращивает зерновые и рапс, а также содержит 480 коров. В хозяйстве трудится 40 человек, используются доильные роботы и современная техника. Однако, по словам руководителя Эгела Сейнканса, основной проблемой остается нехватка квалифицированной рабочей силы.
Квалифицированные и ответственные сотрудники повсюду не валяются, поэтому приходится искать выход. Либо инвестировать в более современную технику, либо осваивать новые технологии. Но это требует серьезных вложений. У нас работают иностранцы из Шри-Ланки, которые благодарны, что их здесь обеспечивают работой. Если наши сотрудники не справятся, у меня выбор либо самому ухаживать за скотом, либо прекратить производство.
Председатель правления Ассоциации садоводов Мара Рудзета считает, что есть культуры, которые можно собирать механизированным способом. Но производители клубники, черники и малины должны собирать урожай вручную.
Производители черной смородины и клюквы собирают машинками и могут как-то обойтись без работников. А вот, скажем, клубнику, малину, чернику, да и те же яблоки практически невозможно собрать механизированным способом. Поэтому единственный вариант – привлечь иностранцев, если хочешь собрать собственный урожай.
Предприятие Лубека уже 15 лет выращивает клубнику, сначала в поле, а теперь в туннеле холсте Варве Венспилского края. Глава компании Зана Силгале говорит, что за сезон до ноября нанимает до 20 гастарбайтеров из Индии.
Время, когда к нам приезжали украинцы, давно прошло, по крайней мере, 5-6 лет назад. Они просто больше не занимаются такой работой. Раньше у нас были люди из Узбекистана, они тоже уехали. И они едут еще дальше, в Азию, потому что они готовы работать в сельском хозяйстве.
По словам председателя правления Ассоциации садоводов Мары Рузате, фермерам приходится платить за каждого гастарбайтера 112 евро, еще не зная, получат ли те разрешение на въезд в Латвию. Если требуется, например, 50 сотрудников, то фермер должен заплатить сразу 5600 евро.
Бывают случаи, когда их визы не одобряют, и никто нам эти деньги не возвращает. Мы готовы платить, но тогда, когда они уже едут к нам на работу. К тому же мы должны платить им среднюю зарплату в Латвии, а это 1368 евро в месяц. Местным жителям мы можем платить минимальную зарплату, но, конечно, платим столько же.
В прошлом году виды на жительство были выданы 256 рабочим мигрантам, большинство из которых из Узбекистана, за которым следуют Индия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Юлия Михайловская, Дайна Заламане, служба новостей Латвийского радио.
По данным службы поддержки села, на конец марта этого года на имя умерших владельцев было зарегистрировано 6 тысяч собак и 174 кошки. Ветеринары не могут зарегистрировать новых владельцев этих животных без процесса наследования. Они предлагают включить домашних животных в наследственное дело. Об этом рассказала в программе «Домская площадь» заместитель руководителя секции мелких животных Латвийской ассоциации ветеринарных врачей Лита Конопоре.
Ветеринары хотят, чтобы если идет процесс наследования и есть дом, который кто-то хочет унаследовать, то, соответственно, было бы унаследовано и животное. Конечно, ситуации могут быть разные. Я не могу сказать, что у всех нас есть обязанность забрать животных из загородного дома. Это не в интересах животного, если оно привыкло к совершенно другой жизни. Это вполне нормально, если, например, наследник ищет возможность, как поступить с этим животным и кому доверить его уход. Но это точно должно происходить за счет средств этого наследника, а не так, как сейчас, когда просто оставляют его.
Модернизация школьной программы по химии опередила программу университета Страдания для медиков и стоматологов. И местами в ВУЗе студенты изучают уже то, что прошли в школе, рассказала программе «Домская площадь» учитель химии 34-й Рижской средней школы и преподаватель Рижского университета имени Страдани Карина Калерия Кострюкова.
Но если мы говорим про тех детей, которые после школы поступают в Рижский университет имени Страдани на медицинский или стоматологический факультет, то знания этих детей достаточны для того, чтобы и поступить, и продолжить обучение. Но здесь складывается такая ситуация. Например, то, что проходится в курсе «Химия-2» в школе, углубленный курс, несколько дублируется на первом курсе медицинской химии, которую изучают стоматологи и врачи. И здесь получается, что в школе эта программа модернизирована, стандарт изменен, а ВУЗ, к сожалению, продолжает реализовывать свою старую программу и не учитывает то, что есть какие-то отдельные темы, которые дети уже освоили в школе.
А за рубежом правительство США лишило Гарвардский университет возможности принимать на обучение иностранных студентов. Нынешних иностранных студентов администрация президента вынуждает переводиться в другие учебные заведения, иначе они потеряют право на легальное пребывание в стране. В Гарварде заявили, что решение администрации Дональда Трампа, которое затрагивает тысячи студентов, является незаконным и похожим на месть. Продолжит Рустам Шукуров.
О решении администрации Трампа старейшему и богатейшему американскому университету сообщили в письме от министра внутренней безопасности США Кристи Ноам. Из текста письма следует, что глава ведомства распорядилась прекратить сертификацию программы студентов по обмену Гарвардского университета, обвинив его в поощрении насилия, антисемитизма и координации с действиями Коммунистической партии Китая. Это письмо также было обнародовано в социальных сетях. Министерство внутренней безопасности в своем пресс-релизе прямо обратилось к иностранным студентам Гарварда, предупредив, что учебное заведение больше не может зачислять иностранных студентов, а те, что уже учатся, должны перевестись в другие заведения или потеряют свой легальный статус. В 2024-2025 учебном году Гарвард зачислил почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся, пишет Reuters. Обучение в этом вузе стоит около 60 тысяч долларов в год, а с учетом проживания и питания расходы могут достигать почти 87 тысяч долларов. Иностранные студенты обычно покрывают большую часть этих расходов, что делает их важной финансовой опорой университета. Конфликт между администрацией Трампа и университетом обострился после того, как Гарвард стал первым учебным заведением, открыто выступившим против требований Белого дома о внесении изменений в элитные школы, названные рассадниками либерализма и антисемитизма. Руководство Гарварда заявило, что считает последние действия правительства противозаконными, назвав их акцией возмездия, которая угрожает нанести серьезный вред гарвардскому сообществу и подрывает академическую и исследовательскую миссию вуза. Продолжит профессор государственного управления Гарвардского университета Райан Эннес.
Это еще один пример авторитарных действий администрации Трампа. В Соединенных Штатах у президента нет полномочий наказывать людей, потому что ему не нравятся их политические взгляды. И он нацелился на Гарвард, потому что думает, что политически не согласен с ним. Это политическая вендетта. Он делает это за счет студентов, которые были приняты в Гарвард со всего мира за свои заслуги, за то, чего они достигли в жизни. И теперь он пытается наказать их, сделать заложниками ситуации, по сути, чтобы попытаться выиграть то, что он считает этой политической борьбой с Гарвардом. Так поступают авторитарные лидеры. И это не делается на законных основаниях.
В апреле стало известно, что администрация Трампа объявила о приостановке федерального финансирования Гарвардского университета на сумму 2,2 миллиарда долларов, обвинив его в нарушении законов о гражданских правах и недостаточной борьбе с проявлениями антисемитизма. Белый дом также приостановил финансирование Колумбийского университета на сумму около 400 миллионов долларов. Эти шаги стали ответом на волну пропалестинских студенческих протестов в американских университетах, которые последовали за событиями в Израиле и в секторе Газа в 2023 году. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.